Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Фундамент, на котором стоит Вселенная». Как вы помните, в основании этой темы находится стих. Это Псалом 10, 3 стих, который так звучит. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Почему возникла такая тема, на которую мы с вами вот уже достаточно длительное время говорим? Дело в том, что все люди мечтают о мире, церковь мечтает о том, чтобы она была единая, о том, чтобы она завершила дело Божье на земле. Да? Каждый человек мечтает о том, чтобы семья была крепкая, была прочная, чтобы муж был верен жене, жена верна мужу. Дети любили родителей, родители любили детей. В общем-то, понятное желание для всех, да, жить в мире, в радости, счастье. Вопрос возникает, почему вот эти наши благие намерения никак не могут завершиться каким-то действительно хорошим результатом. Дело в том, что ни в этом мире, ни в церкви, не является фундаментом, не является основанием, не является самым, что ни на есть, главным и важным учением, учение о морали. То есть мораль как таковая, если говорить о церкви, сдвинута или положена в длинный ящик или в долгий ящик. То есть мы по вопросам святости, мы, я имею в виду вообще верующие, да, довольно четко определились. Грех непобедим, следовательно, святость невозможна. Да, мы должны стремиться, да, но у нас ничего не получится. В этом мире, в государстве в любом, да, которое в основном является светским, да, мораль тоже, как говорится, не в почете. Вы знаете, что основанием, будем так говорить, нынешней современной жизни, нынешних современных людей является, как вы знаете, материализм. Не в смысле отсутствие веры в Бога, да, а материализм, что люди живут главными ценностями, что лежит в основании, как говорится, жизни человеческой. Деньги, имущество, недвижимость, автомобили, компьютеры, мобильники последних моделей, да, одеться красиво, погулять, отдохнуть, выпить, закусить, да. Вот обратите внимание, что лежит в основе человеческого общества. Что угодно, только не то, что должно быть. Библия в лице апостола Иоанна очень четко сказала, что является основанием жизни этих людей, живущих в этом мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. На этом фундаменте, на этой площадке пытаются люди создать счастливую жизнь. Если говорить о гордости житейской, если говорить о том, что весь мир, все человечество в основной своей массе, за редким исключением, ведет борьбу за первенство, да, если каждый настаивает на своем мнении, каждый считает себя умным, другого глупым или дурным, да, если вот идет вот такая, будем говорить, пока что вроде бы, ну, не горячая война, холодная война, да, я умный, ты глупый, я богатый, ты бедный, я, ну, как говорится, занимаю какое-то положение в обществе, ты нет. И вы понимаете, вот гордыня разделяет, есть такая поговорка, да, разделяй и властвуй, и по этому принципу многие вершители человеческих судеб именно так и поступают, разделяй и властвуй. А для того, чтобы разделять, надо просто говорить всем, что вот ты умный, а вот тот глупый, а этому наоборот также сказать, да, вот ты добрый, а тот злой, вот ты хороший спортсмен, а тот плохой, вот ты докажи в этом, что ты первый, а ты в этом докажи первый, он тебя в этом обошел, ты его в этом обойди. И получается, если мы засорены или заражены гордыней, если нами движет желание первенствовать, да, занимать какое-то главнейшее положение над кем-то или пред кем-то, в общем-то, не надо много ума, просто нужно подкидывать идеи, и люди начинают вот соревноваться, кто из них лучше, и сами того не понимают, как происходит враждебность, да, как рождается настрой одних людей против других. Очень хорошо это видно даже, вот, будем говорить, на любой семье. Муж доказывает свое, жена свое. Все, любви здесь никогда не будет, семья уже не едина, да. Как вы знаете, слова Христа такие есть. Царство, разделившееся само в себе надвое, не устоит. И вот заметьте, разделение происходит буквально не то, что там по нациям, по государствам. Еще каждое государство, каждая нация и каждая семья и каждый член семьи разделен своими интересами, своими вкусами, своими привычками. А более всего, если в человеческую среду внедрено, или она, человеческая среда, человечество заражено похотью плоти и похотью очей, то есть, другими словами, закон тайги или закон джунглей. Если люди алчны, люди невоздержанны, люди становятся по этой причине, ну, будем говорить, хищниками, да, немилосердными, несострадательными, да, я гребу только под себя, я люблю только себя, спасайся, кто может, да, а кто не может, кто слабый, то должен погибнуть. Вот именно из-за того, что такое основание человеческого сообщества, да, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, нет ни единства в государстве, и неспроста эту еще демократию нам принесли, да, то есть в государстве нет головы. Вы понимаете, что сделали, да? Был царь хороший, плохой, но хоть одна голова была. Сейчас нет головы. Если есть президент, то есть парламент, который против. Если есть парламент, будет президент против. Если в парламенте там что-то нужно прийти к какому-то решению, да, а там коалиция, а там, кто не в коалицию входит, а те за, те против, начинается торговля, покупка голосов. Вы видите, что творится. Мир разрушается, мир разобщен, единства взаимопонимания нет, потому что людьми движет не мораль, как я сказал, не стремление к святости, не стремление к чистоте, что является основанием благополучного существования всей Вселенной. Вот то, что происходит на нашей Земле, это единственная планета во Вселенной, на которой происходит вот такой, можно сказать, эксперимент. Не эксперимент, который Бог экспериментирует здесь, да, а вот сатана, который поднял восстание на небе, был сброшен, вот здесь он нашел себе пристанище, вот здесь он заразил похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской первую чету нашу, да, человеческую. И дальше, как говорится, из поколения в поколение, мы вот барахтаемся, крутимся, вертимся, то всплываем, то тонем, то воюем, то погибаем, то побеждаем кого-то, да. И вот так в жизнь – это постоянная война. Война, где горячая, где холодная. И причиной этого является именно то, что в основании человеческого общества основанием человеческого общества не является мораль, не является чистота, доброта и святость. Самое печальное в этой жизни, что те, которые претендуют на то, что они являются Церковью Божьей, что они открестились, что они подписали себе смертный приговор, назвавшись Церковью Божьей, и отвергая вообще борьбу как таковую с грехом, объявив о том, что грех непобедим, вот эти так называемые верующие, да, подписались своей несостоятельности. То есть, другими словами говоря, мир гибнет, а спасатели забыли шлюпки, забыли лодки, забыли спасательные круги, сами приплыли, непонятно зачем, и, извините, но у нас мы все забыли. Мы все потеряли, у нас нет никаких средств для спасения человечества. Я думаю, вы понимаете, что за неприглядная картина образовалась в этом мире. Вот именно поэтому пришествие не происходит. И вот именно поэтому все те желания и все те стремления верующих, что вот будет время, когда Дух Святой зальется на землю, что будут исцеления, чудотворения, именно это не происходит и не может никогда произойти, потому что пока что в первой христианской церкви, пока она не образовалась и в основании не было мораль, пока все не пришли к единству и взаимопониманию, никаких чудес не было. И не надо было раскрывать рот и говорить что-нибудь, лишь бы заговорить на иных языках. Не надо было просить у Бога не надо было у Бога просить силы чудодейственной, исцеления, там, чудотворения, да. Христос сказал: не выходите из Иерусалима, то есть ваша работа не будет продуктивной, пока не получите обещанное. Обещанное – это не дары Святого Духа. Обещанное – это плоды Святого Духа. Вот когда придете в полное единение, когда перестанете спорить, разделяться по принципу, кто из вас сядет по левую, по правую сторону, кто из вас больше, кто из вас меньше в Царстве Небесном, да? Пока не прекратите этим заниматься, пока это не осознаете, что это разрушительное орудие сатаны, не выходите, то и не называйтесь никак, и никакой работы не совершайте, толку от вашей работы никакой не будет. И вот когда церковь пришла в единение, когда все были единодушно вместе, у всех было одно сердце и одна душа, да, Бог сам дал вот эти дары. Вот тогда церковь первая христианская и стала той церковью, которая для нас является образцом. Но она стала таковой по причине того, что она стала на прочном и нужном правильном основании. Основанием была мораль. Основанием было Царство Небесное, которое должно быть внутри каждого члена церкви. И то, что я с вами затронул эту тему, говорю на нее, да, читаю множество вам стихов, может быть, кому-то уже и надоело, я не так давно слышал такое мнение: Саша, ты не мог бы покороче тему, ну, как бы, излагать, вот сжато, так конспективно, по пунктам. Ну, что я хочу сказать, вот по пятницам, когда я отвечаю на вопрос, да, какой-то или на вопросы, я там конспективно излагаю, ну, суть того, что я в пятницу, какой вопрос я затрагивал. Ну, можете не слушать, можете прочитать вот этот списочек, да, там состоит из нескольких пунктов. Но дело в том, я задаю вопрос, вы читаете Библию в усеченном варианте, в сокращенном варианте, типа какого-то американского, да, такого, я не знаю, как сказать, усеченного варианта Библии, да, коротенькая, там несколько глав из Иоанна, Бог есть любовь, пребывающий в любви, ну, что-то такое, знаете, и благодатью мы спасены. Но ведь мы читаем Библию тут целиком. Мы ведь все эти тексты читаем, и мы, если мы не поймем, каждый текст ведь написан, и тут нет лишнего, тут нет ненужного или глупого, да. Мы ведь, если читаем, мы ведь должны понимать взаимосвязь текстов, значение слов, какая мысль, как она плавно перетекает из одного послания в другое, какая есть взаимосвязь между тем, что написал один апостол и написал другой апостол или пророк Ветхого Завета. То есть, я говорю об этом, я читаю стихи, чтобы мы поняли. Вот эта масса стихов говорит нам о чем? Вот основание церкви. Если у нас другое основание, говорение на иных языках, чудеса, вера в доктрины, церковь поэтому не будет никогда единой, никогда не выполнит миссию, которую Господь хотел бы возложить на нее. Вот так и будем топтаться, вот так и будут у нас хоры, вот так у нас будут дуэты, трио, петь песни. То есть, другими словами, это будет какая-то концертная студия. Или театр, там, или, я не знаю, сцена какая-то. Да. Вот мы попели, вот мы помолились, вот мы поучаствовали в обряде. И все, на этом миссия церкви закончилась. То есть, более другой, более важной миссии у этой церкви нет, да она и не понимает ее. Поэтому еще раз напоминаю, читаю для того, объясняю для того, чтобы мы поняли, вот что является основанием церкви. И чтобы мы определились, Если я не прав, пожалуйста, пишите, доказывайте, что главное говорение на языках, что главное это принимать участие в вечере именно со, с чаши, а не со стопочек. Пишите, только пишите все, пишите объективно, и я буду отвечать на ваши вопросы. Но я вам читаю столько стихов, и у меня есть простой метод, как говорится, прекратить любой спор. Да? Куда вот это деть? Куда вот это деть, что я вам читаю? Посмотрите, что написано. Можно ли понять в каком-то другом переводе, что здесь в этих стихах совершенно иной смысл? Я думаю, это более чем убедительно для того человека, который любит Бога и любит Его Слово. Мы вот вчера говорили в другие времена, да, при наших встречах, мы говорили о том, что мы крестимся во Христа. Я вчера говорил, мы крестимся, если точнее говорить, в Его святость, в Его смерть для греха. Это и есть основание. Мы привыкли говорить, что Христос основанием является камнем краеугольным церкви. Но у нас какой-то абстрактный Христос, который может, а мы не можем. Голова может, голова думает, голова понимает, а руки говорят, нет, ничего не получится. Я задаю вопрос, где вы такое уродливое тело Христова видели в Библии? Поэтому мы с вами сейчас продолжим исследовать данную тему. И я хочу вам прочитать, значит, Ефесянам. 4 глава, с 11 по 16 стихи. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Вы видите, Он, Христос ставит. И сегодня многие говорят, там, вот, Христос нашу церковь создал, Христос вот поставил брата нашего. Слушайте, кого он ставит и для какой цели. И делайте сами сравнение. Смотрите на своего апостола, на своего пророка, учителя, пастыря, да, и сравнивайте, чему он учит и чему учит вот тот апостол, которого действительно поставил Христос. Значит, он поставил одних, заметьте, не всех. Не всех подряд, да, без разбора. Одних апостолами, других пророками и так далее и тому подобное. Теперь слушайте, для чего? Какая цель в том, что Христос поставил на дело служения каждого из своих учеников? Цель какая? К совершению святых. Вы слышите, да? Не к совершению грешных. К совершению святых. То есть слово, что такое «к совершению», что их нужно совершить, что вот этих святых нужно подвести, их нужно воспитать, с них нужно создать вот что-то такое, вот о чем я сейчас вам прочитаю. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Ну, мы все понимаем, тело Христова – это церковь. Теперь слушайте, ведь если читать того же Павла, который в послании к Коринфянам нам говорит о том, что тело состоит не из одного члена, и в этом теле нет разнобоя между членами тела, никто не претендует, что я лучше, ты хуже, я важный, ты вообще не важный, я без тебя могу обойтись, да. Если обратить внимание на то, что Павел пишет относительно церкви или тела Христова, то он пишет, что тело – это то, та организация, где все скреплено, взаимосвязано, где любовь, где забота, где нет доминирования одного важного над всеми остальными неважными членами тела, да, где мы, как уже поняли, есть взаимопонимание и есть, обратите внимание, самое главное, дух служения, не превозношения, не начальника, а слуги. Вы слышите? Святых нужно, не просто святой, я не грешу. Я могу не грешить, могу не убивать, могу не пить, могу не курить. Но я могу задирать нос. Я могу превозноситься, я могу вступать в споры с вами, я могу доказывать свою правоту, как говорится, унижая вас, оскорбляя каким-то образом вас, подчеркивая, что вы какие-то такие не совсем нормальные, не совсем умные, да? Вот именно, как написано, поставил с какой целью? Чтобы они создали тело Христово, истину Церковь. А как создать ее можно? Только если все прекратят гордиться и начнут быть слугами друг для друга. Потому что если мы начальники, то мы заявляем свои претензии. Если мы слуги, то мы говорим: да, господин, я готов исполнить твою волю. Чтобы вам было понятно, Христос говорит: да, кто я такой, вы помните, говорят там: ты сын Бога живого, да, да, я господин, и я пришел послужить, и раб не больше господина. И вы должны служить, тут нечего, как говорится, из себя корчить какого-то начальника. Я хотел бы сказать особенно вот о чем. Апостол – это посланный, это слуга. Но в нашем понятии сегодня апостол – это генерал, это маршал. Также и пророк, также и пастырь, также и учитель, задратый нос вместо кротости и смирения. Претензии, заявки, вплоть до того, что пастырь за кафедрой говорит: это кто здесь в церкви хозяин, я или вы? И как один сказал: брат, а я думал, Христос. Так вот, смотрите, пока мы не избавимся от гордыни, мы никогда не избавимся от чего? От разделений, от споров, от дрязг, от неприятных ситуаций, в которые мы попадаем. Обратите внимание, в семье, пока муж с претензиями, жена с претензиями, да, никогда не будет тела семьи, никогда не будет двое одноплодия. Если дети наши учатся у нас спорить и доказывать, никогда эти дети не будут едины, никогда не будет чувства родства, вырастут и с радостью разлетятся во все стороны и забудут друг друга. Тогда как мы можем вообще говорить о государстве, в котором должно быть какое-то единство? Да, есть праздник День Единения, где-то по-другому он называется, да, но единение, то нет, в семье даже нет. Это я к тому говорю, чтобы мы поняли, с гордыней не может быть семьи, не может быть родства, не может быть единства церкви, не может быть единства государства, не может быть единства нации. Вы поняли? Следовательно, если нет единства, вопрос. Если царство разделилось себе надвое, а если не надвое, а на трое, на четверо, на пятеро и на тысячу? Скажите, пожалуйста, нужна ли война? Нужна ли пятая колонна? Да мы вообще все друг против друга пятая колонна. Зайдите в интернет, послушайте, бывают очень неплохие ролики некоторых людей, которые очень умно, правильно говорят, и видно, что разбираются в своем деле. Вы посмотрите, сколько комментариев, каких комментариев. Я вот буквально вчера там посмотрел пару роликов, так было связано это с нуждой какой-то, да. Я посмотрел пару роликов, и я просто, знаете, вот, я не стал писать, но хотелось вот так взять и написать: слушайте, вы, ну там касалось России, выборов предстоящих президента, да, хотелось написать: слушайте, вот просто хочется молиться, но не поймите, что я там желаю зла, я просто говорю из чего исходя. Российская империя, там князья, бояре спорили, ругались, пока не приходили монголо-татары, какой-нибудь Чингисхан, какой-то хан Баты какой-нибудь приходил, начиналось единство. Ну, кто бы что бы ни сказал, пусть хорош, обязательно есть гадкие люди, которые начинают пакости говорить, грязь, матерные слова, и думаешь: боже, когда же вы объединитесь, вы же сами себя разрушаете изнутри. Я не против того, что мы должны иметь мнение, но это должно быть мнение, а не упрек, не матерные слова, не злоба. Вы понимаете? А у нас все это есть. В церкви тоже та же самая картина. У нас так: либо закрыть рот, либо говорить все, что хочешь. Если все хочешь, церковь разваливается, потому что говорить мы умеем, я имею в виду язык просто есть, не в смысле умно говорим, а говорить просто физически языком мы умеем, а думать нет. Поэтому и рот закрывают, и в церкви да будет все едино. А как едино, так никому ничего нельзя сказать, и можно сказать тоталитарный тот же самый режим. Да здравствует церковный порядок. Вот если бы нас научили, как, что такое гордыня, как от нее избавиться, далее, как перестать начальствовать и умничать, все остальное, если бы это было в основании, да, человеческого сообщества, церкви или там, государства или нации, не было бы вражды, не было бы несправедливости, не было бы упреков, не было бы войны, не было бы разводов, споров, дрязг, побоев и так далее. Тело Христово созидается при условии избавления от гордыни, от превозношения, от споров, от разделений, да, через дух смирения, кротость смирения и делослужения. Подчеркиваю, научившись служить, научившись быть спокойным, покладистым и невыступливым, мы все легко и просто, без особых усилий, объединимся, потому что под нами прочное основание. Читаю дальше. Значит, для чего поставил Господь одних апостолами, других пророками? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Слушайте, доколе все придем в единство веры. Обратите внимание, здесь речь не идет о доктринах, хотя и в них, если между нами не будет споров, и в них мы придем к взаимопониманию. Пусть не сегодня, пусть не сразу, но тем не менее придем, когда нет духа выступливости и протестантизма. Значит, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. Помните слова этого апостола Иоанна? Кто говорит, что познал Бога, но согрешает, тот не видел и не познал. Вот это выражение, доколе придем в познание Сына Божия, если мы его все познаем, поймем смысл, суть его естества божеского, мы перестанем друг с другом вообще выяснять отношения. У нас действительно будет любовь и взаимопонимание. Значит, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Теперь дальше читаем. Буквально вчера я тоже немножко упоминал вот эту мысль. Вот почему в церквах и между церквами вот веют вот эти ветры учений? Почему мы шарахаемся из одной крайности в другую? А это просто потому, что у нас, как говорится, воздушный шар, мы воздушный шар, но у нас нет груза, который бы нас держал на земле. Вот смотрите, если мы гордые, если мы надменные, если мы претендуем на то, что вот я умный, вы глупые, да, тело церкви не создается. И далее, вот эта гордыня к чему побуждает? Что-то искать, я же умный, а церковь не согласна со мной. Значит, надо искать какие-то изъяны, надо провозглашать какие-то такие, ну, совершенно, как они говорят, важные истины. Далее говорит о том, что вот церковь не принимает Аллах, она Вавилон, а вот я вот стою во главе нового движения, я новый Лютер, да. И вот начинается вот эта вот катавасия с этими всякими доктринами, праздниками, крещениями, надо, не надо, обрезание, не обрезание. Начинается вот это вот, знаете, словопрение, препирательство. В общем, идет война. Холодная война пока что, как и в мире. И вот обратите внимание, у людей нет основания. Ну, вроде пришли в церковь, вроде бы приняли Христа, вдруг раз рванули с этой церкви, побежали в другую. Чего? А там говорят на иных языках. Кто говорит? О чем говорят? Не, ну написано же, вот говорите на иных языках, говорю, ну там не написано, открывайте рот и что-то говорите, а потом сами не поймете, как заговорите, и сами так, и никто, и не вы, никто из слушателей не поймет, о чем вы говорите. Вот мы неправильно крестились, вот нам сказали, что мы погибнем, вот мы перекрестились сначала в Троицу, потом во имя Иисуса, вот тут еще раз пришли еще новые, как говорится, диссиденты, да, пришли и говорят, вот знаете, в единого Бога, человек опять поперся перекрещиваться. И вот так мы бегаем, кто, зачем, то за обрядом, то за доктриной. А почему? Потому что в основании у нас в церкви правильные обряды и правильные доктрины, праздники, дни, пищи и так далее. Так вот написано, чтобы мы пришли в единство веры, да, и познание Сына Божия. И дальше написано, чтобы вот это мы станем мужами совершенными. То есть взрослыми людьми, понимающими, во что верим, почему верим, и можем легко и просто и понятно объяснить на основании Писания. Вот тогда мы уже не будем младенцами. А вот если мы не пришли в единство веры, если мы остались гордыми и грех, как мы заявили, не победим, да, то мы остаемся младенцами. Вы помните, да, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. А младенцы, вы помните, молочная пища, вера в Бога, доктрина, обряд, день, да? Помните, да? Евреям 5 глава, кажется, 6, конец 5 и начало 6. Так вот, если мы не приходим к святости, святость не является нашим фундаментом, нашей платформой, да, то мы остаемся младенцами. А Павел пишет, чтобы мы не были более младенцами, теперь слушайте, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Теперь слушайте, по лукавству человеков. Вы слышите? Люди, которые поднимают, так сказать, новые какие-то пласты, новые горизонты так называемой истины, по сути, лукавые, плотские, горделивые, и если не гордые люди, да, и дальше написано, и это происходит по хитрому искусству обольщения, то есть хитрое искусство обмана. Ну, человек глупый, человек наивный, человек простаковатый, да, вот он глаза открыл широко, уши развесил глубоко, да, рот раскрыл, ему сказали, что надо верить, вот он и поверил. Сегодня поверил одному, завтра поверил другому, послезавтра третьему, да, а неверующие смотрят и говорят, если за тобой бегать, как, извините, хвост за собачьим задом, да? И, как говорится, и обуви лишишься. Ты толком вообще сам разобрался, во что ты веришь, куда ты ходишь. Ты бегаешь, как непонятно, знаете, как курица с яйцом, не знает, где его снести. Вы видите, к чему мы бегаем? У нас нет основания. Скажите, а в основании человеческого сообщества что лежит? Чего мы увлекаемся? То социализм, то либерализм, то коммунизм, то демократия какая-то, то помесь чего-то, да, то консерваторы, то там, демократы, то еще какие-то, да. Почему мы бегаем? Ну, основа человеческой жизни какая-то должна быть. Бог давно сказал, это мораль, это святость, это чистота, это доброта. Нет, что угодно, только не это. Ну хорошо, теперь мы основание Божье убрали, человеческое подставили. Обратите внимание, какой строй, какая политика, какая экономика является истиной, доказала свою жизнеспособность, а никакая. Скажите, пожалуйста, вот что мы сейчас ждем? Какое будущее нас ждет? А никакого будущего нет. Дальше читаем. Значит, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Вы слышите? Нас учит Господь святости, любви, и потом, чтобы мы любовью жили, любовью были движимы друг к другу, и таким образом, любя друг друга в церкви, возвращали в того, который есть Христос, глава церкви. Из которого, обратите внимание, из Него и в Того. То есть из Христа и во Христа. То есть можно так сказать, как бы кругооборот любви. К чему нас призывает Господь. Из которого все тело, то есть мы члены тела, Он глава этого тела. И вот эта идея, вот эта истина о святости, о любви, о чистоте, о добре, да? Вот эта истина нас к чему подвигает? Из которого все тело, составляемое и совокупляемое. Обратите внимание, составляемое, совокупляемое – это объединение происходит, да? посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Здесь всякие как бы общая фраза, потому что вы сами понимаете, двух человек объединить, да, тут много есть таких индивидуальных деталей. Здесь в общем, но очень правильно сказано, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, теперь слушайте, при действии в свою меру каждого члена, то есть если один будет делать, а другой не будет делать, мы никогда не объединимся в одно тело. Тут надо как минимум два человека, чтобы одинаково у них был вектор направленности, их действий был одинаков. Значит, при действии в свою меру каждого члена, теперь слушайте, получает приращение для созидания самого себя в любви. Вы видите, да? Назначение церкви, мотив, почему Христос поставил одних апостолами, других пророками, как вы видите, в чем заключается? Чтобы мы объединились в одно тело. А у нас верующих, да, мы почитаем, да будут все едино, а как стать едино, а мы не знаем. Но как можно стать едиными, как можно научиться любви, если мы говорим, грех непобедим, раздражительность непобедима, гордость непобедима. Значит, и любовь невозможна, и единство невозможно. Зачем тогда это читать и говорить после этого, что это невозможно? Это можно объяснить просто безумием, глупостью или, не знаю, за деньги, засланный казачок. Я по-другому объяснить это не могу. Теперь следующее место. Вот мы с вами в прошлый раз говорили, да, там вспоминали стихи, когда Христос сказал, что ты, Петр, вот на сём камне я создам церковь мою, да, и врата ада не одолеют ее, да. Потом мы читали, значит, и мы говорили с вами, что вот Петр, вот такие, как Петр, вот такие твердые, вот действительно стоящие ногами своими на фундаменте, на основании святости, вот это те камни, из которых строится церковь, и такая церковь никогда не разрушится. И мы с вами вспоминали, что этим камнем живым для этих же апостолов или фундаментом для апостолов является Христос. То есть мысль правильная, что основанием церкви, то есть и пастырей, и членов церкви является Христос. И мы с вами говорили, что Христос – это не абстрактная фраза, а именно ту святость, которую он принес, которую показал, которую осуществил и в которой дал нам пример, да, вот этот Христос является основанием, то есть святость Бога, явленная Христом, является основанием процветания церкви. Как вы уже поняли, да, только что я вам прочитал. Если кто-то говорит, что меня поставил Господь, а я говорю, ну, апостолом там или пророком, а я говорю не о святости, или говорю, что святость недостижима и грех непобедим, я задаю вопрос, кто тебя поставил, господин самозванец? Тебя никто не ставил. Если приезжает пророк и говорит, пророчествует, ты будешь через 5 лет миллионером, я говорю, ты меня извини, пожалуйста. Ты не с той ли когорты, того предводителя, который когда-то сказал Сыну Божьему, поклонись мне, падше, да, и я отдам тебе все богатства. Ты не оттуда ли, не закончил ли ты то учреждение учебное, если его учебным можно назвать. И вот мы, говоря о том, вот что Петр является, ну не сам Петр, а такой, такие, как Петр, и Петр включительно, да, или включая, вот такие люди являются камнем, на которых стоит церковь. Вот я сейчас вам прочитаю очень известные слова, которые я вам довольно часто говорю, да, и цитирую их, да. Вот вы сейчас посмотрите вот на этого Петра или на этот камень, на котором должна стоять церковь. То есть вот вы сейчас посмотрите глазами Божьими, библейскими, на того, кто должен быть в церкви руководителем, да. Это, я вам читаю, значит, 1 Тимофея, 3 глава, с 1 по 13 стихи. Верно слово. Если кто епископства желает, доброго дела желает. Но здесь надо с оговоркой сказать. Если дальше не читать, то можно что понять? Вообще, вот я хочу быть епископом. А может, мною движут горделивые побуждения? А может, я привык был быть начальником и хочу теперь и в церкви устроить свою жизнь, да? То если такие побуждения, он недоброго дела желает, и Бог его никогда такого человека вообще не допустит до служения. Но здесь вот как бы дальше идет оговорка, причем такая оговорка, которая, как говорится, все сомнения убирает напрочь. Значит, если кто епископство желает, в хорошем смысле слова, именно чтобы быть служителем, а не начальником, то доброго дела желает. Если он хочет спасать людей, хочет их вести к Богу и понимает, как это делать, и сам соответствует канонам этого, да, то молодец. В противном случае не молодец, далеко не молодец. Ну, а теперь смотрите, оговорка какая, чтобы это было доброе желание, да. Но епископ должен быть. Вот первое слово, я его всегда как бы говорю, можно дальше и не читать. Непорочен. Вы видите, епископ должен быть непорочен. Я задаю вопрос. Если Христос сказал Петру, ты, Петр, на сём камне я создам церковь, и врата ада не одолеют. Вы помните, а рожденный свыше грешить не может. И лукавый, вот они, врата ада, да, и вот глава этого ада, и лукавый не прикасается. Вы видите, да? Если человек рожден свыше, и возврата к греху нет, то лукавый не прикасается. Он понимает, что он побежденный в этом человеке враг, и что нечего даже приближаться, чтобы не заработать по лбу от этого человека. Ну, я так образно говорю, вы понимаете, о чем я говорю. Теперь слушайте, если Петр камень, и церковь не одолеет, церковь не упадет пред вратами ада, да, то, значит, какой же должен быть этот Петр или Иоанн, да, чтобы сатана не смог разрушить церковь? Какой должен быть прочный фундамент? Какой должен быть камень в основании церкви? Обратите внимание, епископ или, говоря ветхозаветним языком, да, священник, священнослужитель. Обратите внимание тоже на эти слова. Есть понятие святой, есть понятие священник. Святой – это человек, который не имеет греха. Это непорочный человек, это праведный человек, так? Теперь смотрите, священник – это святитель, который сам святой и может научить людей святость. Если он святой и рожденный свыше, лукавый не прикасается к нему. Если он научит этому церковь, лукавый не прикоснется к ним, к людям, членам этой церкви. Следовательно, церковь построена не на песке, церковь построена на прочном железобетонном фундаменте, краеугольным камнем которого является Христос. И что церковь, если не может, сатана лукавый, не может не прикоснуться ни к одному камню из этой церкви, то что он может сделать против этого войска? Вы поняли, почему лукавый не прикасается, почему церковь это не падет перед вратами ада? Вот с чего начинается церковь, как песня, с чего начинается Родина. С картинки в твоем букваре, с чего начинается церковь? С руководителя. С чего начинается армия? С командующего. Вы слышите? Вот тот, кто строит церковь. И заметьте, главное, здесь не написано, епископ должен уметь правильно преподать вечерю. Не написано, должен уметь правильно совершать крещение, держать руку над головой там и произносить правильные слова. Не написано, что епископ должен быть богатым. Не написано, что епископ должен закончить обязательно академию и иметь такую-то ученую степень, пусть там профессор богословия, как я говорю, пустословия, да, или доктор богословских наук, или там кандидат, я не знаю, бакалавр, магистр, да. Обратите внимание, какие параметры должен иметь тот, кто хочет быть служителем Божьим. Первое, еще раз подчеркиваю, непорочен. Вы слышите, да? Не должно быть ни одного порока, который мы видим друг в друге, из-за которых мы друг друга недолюбливаем, из-за которых мы друг другу не доверяем, из-за которых мы вообще ругаемся, ненавидим, спорим и так далее, и тому подобное. Далее. Муж одной жены. Как мне сказал один. Ну так я же муж одной жены. Я говорю, подожди, а который раз? Не, ну тут же написано муж одной жены, то есть одновременно нельзя типа три. Я говорю, а по очереди? Здесь написано муж одной жены. Если муж второй жены, третьей жены, это говорит о чем? В людях не разбирается, себя не понимает, глаза имеет, но не видит, они не видят, уши имеют, но не слышат. Теперь, подожди, ты же будешь венчать тут. Ты же будешь кого-то там сводить, кого-то будешь чему-то учить. И ты скажешь, ты знаешь, что ты должен потерпеть. И тебе скажут, а что ты не потерпел, почему ты развелся, почему ты бросил жену, завел другую. Ну, понимаешь, у меня ситуация. И ему скажут, понимаешь, у нас тоже ситуация. Закрой рот, пожалуйста, и все. И делай вид, что тебя ищут. То есть, муж одной жены, это как говорится о чем? Что человек должен уметь разбираться в девушках, в женщинах, правильно дать оценку, иметь дар различия духов, должен не ошибиться. Ну ладно, ну бывает там молодой, еще неопытный, но женился, потом набрался ума, но ну, тогда не разводись. Тогда покажи пример долготерпения, милосердие, сострадание. Да, она не такая, но ты муж одной жены. Не ходи, не трезвонь о ней, какая она такая рассякая, да. Люби, заботься, как и Христос. Всех нас, хотя мы зачастую очень похожи на блудливых жен. Тем не менее, значит, ты муж одной жены. Но, как говорится, бывает же семья, знаете, такая разная. Бывает, как говорится, по молодости, кто-то женился, кто-то вышел замуж. Ну, не всегда бывает все складывается, но тем не менее ты муж одной жены. Бросить – это плюнуть, как говорится, на человека, это то же самое. У кого-то с кем-то у нас не получается, а ну тебя, пошел ты отсюда, вон, да, и я с тобой не хочу иметь общего. Извините, пожалуйста, это вообще дурной признак. Дальше написано «трезв». Что такое «трезв»? Вот здесь дальше написано «не пьяница». Вот тут про алкогольное, по отношению к алкоголю трезвость, да, а вот здесь слово «трезв», а что обозначает? Спокоен, выдержан, не загорается, у которого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, не психанет, не подастся на провокацию, рассудителен, да, выслушал чьё-то мнение о ком-то, кто-то что-то делает, не займет сразу никакую позицию, обдумает, взвесит, пойдет, уточнет. И так, ну, поняли, да? То есть никогда сгоряча ничего не сделает, ничего не скажет, не займет никакую позицию, пока до конца не разберется. И когда уже разберется, будучи трезвым, скажет, извините, вот вы правы, вот вы не правы, без каких-либо личностных неприязней к какому-то либо человеку. Далее там, целомудрен, то есть поведение такое, знаете, чтобы никому не давать никакого-то повода, да, там, целомудрен, чаще употребляется это слово, когда там, знаете, девушка целомудренная, то есть не подает повода мужчине, который любит флиртовать и сама не флиртует, да, но здесь как бы цельная мудрость, да, здесь как бы мысль какая, что вообще не только в плане седьмой заповеди, а и в плане любой другой заповеди, в плане поведения с другим человеком, ни упрека, ни насилия, ни диктата, ни когда мы кого-то к чему-то принуждаем насильно, да, ну и седьмая заповедь сама по себе, да. И вот обратите внимание, список идет. Благочинен, честен, страннолюбив, ну, в смысле, знаете, вот странники тоже, как говорится, ну, на день, на два, ладно, а если странник, а если бездомный, а если принять, а я этого не люблю, подожди. Ну, тогда у тебя какая-то такая любовь странная тоже, да. не такая, какая должна была бы быть у христианина. Далее, учителен, то есть иметь способность, иметь мудрость донести до тех, кого он учит, донести истину. А тот, может быть, ученик, как говорится, в окно смотрит, а тот вообще выступливый, а тот вообще ленивый, и хочется взять, как говорится, за шкирки, потрясти, вот это уже не учитель. Учителен – это тоже сродни, что и трезвый. Он будет искать подход, он не заведется, он не психанет, он не тряхнет, как говорится, за шкирки, да, он указкой не даст по голове, по спине, он подберет ключики, он привлечет ученика к себе, он научит и донесет информацию, какую надо, он повлияет и он изменит этого ученика. Далее, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Вы видите, да? Здесь не все качества. Дело плоти сюда можно спокойно подставлять, и, как говорится, он всего этого не должен иметь. Вы видите, почему сказано «ты, Петр, и на сём камне», «ты, епископ, и если ты вот такой будешь, то ты камень, и на сём камне я создам церковь, потому что ты, через тебя я буду работать, и ты научишь святости, и люди будут похожи на тебя, да, и ты будешь говорить, как апостол Павел, подражайте мне, как я Христу». И вот такая церковь непобедима. Вот такая церковь – угроза всему миру, потому что все претендуют, что они знают, что надо делать. А если церковь вот такая станет, вот с таким епископом или с таким апостолом, то тут не надо, как говорится, большой рекламы. Все скажут, а вот там знают, а вот там понимают, а вот там есть тот мир, о котором мы все время с вами судачим. Теперь смотрите, вот перечисление, чего не должно быть, да, в епископе. Дальше написано, хорошо, ну, имеется в виду хорошо, с хорошим результатом, с умом, и мудро управляющий домом своим. То есть знает, как себя поставить. То есть ему дети на голову не сядут, жена не сядет на голову, да и он не сядет ни детям, ни жене на голову. Да? Далее, там будет уважение, взаимопонимание. Это не то, что управлять, давать распоряжение. А это я буду говорить иногда присутствием, иногда взглядом, иногда интонацией. Жить к себе членов семьи, вызвать к себе уважение, чтобы все делали не потому, что надо, потому что есть управляющий, который грозит наказать кого-то и как-то, да, а вот потому что вот хорошо управляет, это мудрый, имеющий такой хороший, нормальный авторитет, когда тебя уважают и слушают с первого, как говорится, твоего слова и готовы с радостью сделать, потому что понимают, что ты оценишь, ты... как говорится, и отплатишь добром, да. Хорошо управляющий домом своим. Дальше. Детей содержащий, смотрите, в послушании. Ну, вы знаете, есть послушание из-за страха, а есть послушание из-за любви. Вот здесь имеется в виду содержащий детей в послушании именно, по любви, из уважения к тебе, как главе семейства. Теперь слушайте, послушание есть такое, как написано, со всякой честностью. Вот это выражение, со всякой честностью. То есть, вот как ты пред Богом, так дети пред тобой. Представляете, какая мудрость должна быть, чтобы, какой ты должен быть честный пред Богом, чтобы твои дети... вот такие же были честные пред тобой. И вот как ты открываешь душу пред Богом, чтобы вот так дети открывали душу пред тобою. Или это жена пред мужем, или муж пред женою. Вот такая атмосфера должна быть. Вот семья должна быть, будем так говорить, посольством, семья епископа, я имею в виду, должна быть посольством, представительством, да? А ты должен быть послом вот того царства, которое ты представляешь здесь на земле. Почему такие требования к епископу? Ну, а как же ты в другом случае будешь камнем? Ну, ты корыстолюбив, тебя можно купить, тебя можно продать. Ты психован, ты неучителен. Ты можешь, как говорится, только нажимать на человека при помощи церковного порядка. Подожди, так тут в мире везде, куда ни пойди, везде точно такой же порядок. В чем твое преимущество, чем ты докажешь, что ты от Бога, и Бог вот именно через тебя хочет на земле что-то сделать? Ничем ты не докажешь. Это, обратите внимание, требование, чтобы ты был камнем, вот ты должен быть вот по этому списку полностью непорочен. Дальше написано, ибо кто не умеет управлять собственным домом, вы слышите? Не умеет, то есть жена на голову вылезла, муж там вылез, сам ты вылез на голову жене, крик, гам, шум, неуважение, все чужие, все разрозненные. Написано дальше, тот будет ли пищись, будет ли заботиться о Церкви Божьей? Но если ты не знаешь, что сделать с двумя-тремя детьми и с женой, не знаешь, что сделать с собой, чтобы не болтать и не кричать и не психовать, да, подожди, чему ты вообще будешь учить в церкви? Как чему? Вечеря, омовение, суббота, воскресенье, пятница, мантры какие-нибудь, догмы, да, доктрины. Вы видите, почему у нас вот именно этому учат? Вы понимаете, почему пастырь говорит, не смотрите на меня, я не буду смотреть на вас. Давайте будем смотреть на Христа и любить друг друга. Давайте не будем смотреть друг на друга и на меня включая. Почему? Потому что я негодный епископ. Негодный. Я прохожу по этому списку почти по всему. Дальше. Не должен быть из новообращенных. Вот тут сразу раз и карьера, как говорится, произошла, да? Обратите внимание, должен пройти достаточно длительную проверку. На что? На прочность. В чем? В искушениях. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгородился. Вы слышите? Как только возгородился, ну, если был сначала скромный и простой, да, служитель, а не начальник, а потом возгородился, значит, что-то не понял, и тот, кто его рукополагал, вообще не разбирается в людях. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, и слушайте дальше что. И не подпал осуждению с дьяволом. Вы слышите? Он не убивает, он не крадет. Он с носиком, если не с носом. Да? Высоко задратый, он умничает. Он прямо не знает от своей красоты, на каком престоле, на каком севере сесть между богов и быть богом. Вы слышите? Возгордился. Показатели гордости, обидчивость, раздражительность, желание участвовать в спорах, кому-то доказывать, кем-то управлять, кого-то подчинять. Вы слышите, да? Не крадет, не убивает, не прелюбодействует, дает десятую часть и благодарю, что я не такой, как баптист или православный. Вы слышите? Он подпал под осуждение. То есть он не Петр, он не камень, он, как говорится, завалился, его завалили. И теперь чему научит церковь и устоит ли церковь вот с таким епископом? Вот армия с вот таким военачальником, я хочу сказать, заранее обречена на поражение. Эта церковь никогда не будет церковью Божьей. Она будет делиться, она будет крошиться, она будет ругаться, она будет делиться. Слушайте, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Тоже обратите внимание. В каком плане? В вопросах морали. Что значит свидетельство от внешних? Внутренние – это члены церкви. Да, в церкви можно вести себя так, а соседа можно и послать, как говорится, по одному известному алфавиту. Здесь можно быть вот таким услужливым, а дома можно орать. А на работе можно вообще воровать. А где-то еще что-то можно делать, еще что-то. Так вот, обратите внимание, не только непорочный во всех, как говорится, вот стоит и вот непорочный, а вот и дом показатель его порочности, непорочности, а вот работа, а вот соседи, то есть, а вот где учился, а вот где там еще был. Значит, надлежит обязательно иметь доброе свидетельство о чем? О святости, от внешних. Чтобы не впасть в нарекание себе дьявольскую. В какую? Ну, а как вы не спросили, как вы не узнали, как он где ведет, всегда ли он благочестив или временами и местами, да?
тот, кто его поставит на служение, не разобравшись, какое он имеет свидетельство от внешних, впадет в нарекание, скажет: вообще, ты на что смотрел, ты как вообще нам его подсунул, да? И сеть дьявольскую. Вы слышите? Попал тот, кто его рукополагал, попал тот, кого рукоположили, и попала в сеть церковь, которой вот этого пастыря кто-то всучил. Я помню одну ситуацию, это еще было в советское время, в одну церковь, значит, ну, прислали пастыря. Он такой начал гордить, что вся церковь начала возмущаться. Церковь обратилась в вышестоящее руководство, чтобы его забрали. Приехал тот, кто его сюда, как говорится, направил, не знаю, по знакомству, сватовству, братовству какому-то, да, и стал объяснять, что, понимаете, он молодой, он учится еще. Ну и один человек взял и сказал, что врачи учатся оперировать в морге над трупами. Почему вот этот врач приходит и учится на живых людях? Я считаю, что очень правильно было сказано. Так вот, смотрите, это кто епископство желает? Ну, типа, вот какие высокие требования. Теперь смотрите, ниже чины в церкви диаконы также должны быть честны. Ну, имеется в виду не то, что иногда, во всем честны, во всем и всегда, и пред Богом, и пред людьми. Дальше, не двоязычны, и нашим, и вашим, как говорят, да? Далее, не пристрастны к вину, должны быть свободны вообще от этого дела. Далее, не корыстолюбивы, кто-то объясняет, ну, не пристрастны, это чтобы алкоголизма не было. А так вообще, если страсти нет, то попивать можно, да. Нет, дорогие мои, попивать много-мало, понятие растяжимое, церковь тоже начнет попивать. Далее, не корыстолюбивы. Теперь, ну тут не написано вот так подробно, как про епископа, но есть общие фразы, которые говорят в принципе одно и то же. Смотрите, значит, так, хранящие таинство веры в чистой совести. Вы слышите? Вера – это то, что внутри. И потому и таинство. Хотя все равно от избытка сердца говорят уста. Да? Хранящие таинство веры, смотрите, в чистой совести, то есть контролируют свою жизнь, свои отношения с Богом, своей совестью, чтобы совесть была чиста пред Богом и пред людьми. Вы понимаете, это ничуть не меньше планка, чем у епископа. Дальше. И опять, слушайте, и таких надобно прежде испытывать. Ну, допустить до какой-то дождь и смотреть, нос поднимается кверху или нет. Это такой индикатор-показатель. Гонор появляется или нет, интонация повышается или нет. Начальнические нотки, знаете, говорят, хочешь проверить человека, дай ему власть над собой. Надобно испытывать, то есть дать маленькое поручение и посмотреть, как он его делает. В крутости смирения или начинаются амбиции. Начинаются амбиции, стоп, дальше никакого служения быть не может. Это не камень, это вообще какая-то, я не знаю, ватный тампон. На нем церковь никогда стоять не будет. Пример дурной будет. Значит, таких надобно прежде испытывать. Потом, слушайте, если беспорочные, вы видите, да, по списку, как говорится, епископа, опять же, полностью проходит все. Если беспорочные, допускать до служения. Обратите внимание, я подчеркиваю, не до начальствования, а до служения. Дальше, ну ладно, вот диакон вот должен быть такой. Ну, жена, конечно, она не диаконша автоматически, не как у короля королева становится, да, ну, диаконша, да. Я уже так скажу по-простому. Ну, ей, может быть, все-таки там не обязательно, она же не диаконша в церкви, да? Слушайте, равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, спокойны, то есть опять рассудительны, не болтливы, не сплетницы, да? Верны во всем. Вы слышите, да? А зачем жене такие предписания? Она на служение не выдвигается. Но она лицо пастыря, лицо епископа, лицо диакона. Понимаете? Вот семья, в церкви семьи, они же должны где-то видеть пример, образец. Их же должен кто-то учить. Жена может диакона, жена епископа может принимать участие, не имея полномочий, а просто, как говорится, по любви может делиться опытом, если он есть. Вы видите, да? Диакон должен быть муж одной жены точно так же. Дальше. Хорошо управляющий детьми и домом своим. И 13 стих, который у нас, стих, который у нас любят читать, у нас, я имею в виду, в христианских церквах. Читать любят вышестоящие руководители нижестоящими, нижестоящим, перед которыми светит перспектива карьеры. Ибо хорошо служившие, я это всегда перевожу так, когда говорит вышестоящий начальник, ибо хорошо услуживающие нам, вышестоящим начальникам, слышите, да? Приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение уверия во Христа Иисуса. Это трактуется, что пойдешь на повышение. А вот здесь написано, ибо хорошо свято служившие, если вы служите Богу в кротости и смирении, любите ближних и не являетесь для них начальниками, а добрые, покладистые, друзья, товарищи, братья, сестры, да? Если вы стремитесь к возрастанию во Христе и Иисусе в кротости и смирении, да, то вы приготовляете себе высшую степень чего? Не в должности, а слушайте, высшую степень, это тоже, заметьте, высшая степень, от силы в силу, от славы в славу. То есть что такое от силы в силу? Вот приобрел силу победить вот этот грех, теперь еще большую силу приобрел, победить еще более тонкий, глубокий грех, потом еще более сильный духовно стал, потом еще более духовной силой в противостоянии греху. То есть вы приготовляете себе высшую степень, более высокую, вы будете возрастать в познании Сына Божьего и будете все более и более приходить в меру полного возраста Христова. И дальше написано. И великое дерзновение. Не дерзость, а дерзновение. Слушайте, в каких вопросах? В вере во Христа Иисуса. Ну, как Павел пишет, я хочу достичь Христа, как Он достиг меня. Это не дерзость, это дерзновение. Дерзай, молодец, ты похож на меня, ты можешь еще больше быть похожим, ты еще большего можешь достичь. Вот смотрите, мы почитали вам, с вами место, да? 1 Тимофея, 3 глава, с 1 по 13 стих. Вы поняли, вот почему Христос сказал Петру, ты Петр, на сём камне я создам церковь. Вот если вот, такая, вот такой епископ, вот если вот такой Петр, вот если вот такая твердость, вот именно в святости, в морали, да, да, вот, вот такой Петр, ты будешь основанием, ты будешь примером, ты будешь образцом для тех людей, которые тоже хотят Царство Божие приобрести внутри себя. Ты прошел школу, обратите внимание, школа – это не духовная академия, не семинария. Это школа, в которой учителем является Бог или Христос. Это школа, где выпускной экзамен – это, как вы уже обратили внимание, сдача экзамена на непорочность. Вот та школа, вот тот диплом, вот та диссертация, которую должен защитить тот, кто епископство желает. А то, что вы изучали иврит там, в Академии Духовной, что вы изучали духовное богословие, песнопение, греческий язык, читаете в оригинале и не знаете, что делать с собой и еще кое с кем, да, извините, пожалуйста, никто вас, никакого Господь никогда не ставил, не ставил вас во главе церкви, не доверял вам людей, потому что вам вообще страшно доверить людей. Вы не приведете их к Богу, вы уведете их от Бога. Поэтому с этого тоже можно сделать основание. какой епископ, какой апостол, какой пророк что говорит, какой пример показывает и о чем учит. Из этого можно сделать вывод, кто его ставил и зачем его ставил. И честно скажу, я не имею там обид, я понимаю, все мы люди, хоть пастыри, хоть простые рядовые члены церкви, да, все мы люди, кто осознанно продается, кто неосознанно продается, кто по наивности, кто по глупости делает глупости, да, я их не осуждаю, но я их и не одобряю. У меня нет к ним ненависти, я не хочу с ними воевать, не хочу спорить, доказывать, да, я просто говорю, вот написано, вот основание церкви, вот какой должен быть епископ, вот какой должен быть камень. Другими словами, как я с вами в прошлый раз говорил, да, камнем, фундаментом вот этого епископа должен быть Христос, который проходит по всем вот этим параметрам. Ну, за исключением одного параметра, все-таки Христос отличается от епископа, о котором мы с вами только что читали. Епископ муж одной жены, а тот был совсем не женат. Ну, Павел тоже был не женат. И говорит, что это лучше. Ну, не все одинаково этот вопрос понимают, поэтому это не столь существенный. Не женишься, будь образцом, женился, тем более будь образцом. Кстати, мне тоже когда-то задали вопрос такой, ну хорошо, вот Христос бы женился, вот была бы жена, были бы послушные дети, да, вот какой был бы хороший пример и образец для всех людей. А так вот не женат, ну поэтому, вот как там, умеющий управлять домом своим, да? Ну как вот домом управлять? Детей нет, жены нет. А ты вырос уже, ты управлять отцом и матерью не можешь, да? Вот, понимаете, вот если бы вот он женился, я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вот если бы он женился, ему же надо было бы вот такую где-то, как он, да. А где бы он такую нашел? Где бы он такую нашел? Далее. Ну, если она, ну, неплохая, но не такая и хорошая. Вот разнобой воспитания детей. Вот он что-то говорит, а она там при людях сидит. Нет, этого так. Ну, ему бы что сказали? Слушай, учитель, пойди разберись. Вон у тебя есть вот эта зазнобушка твоя. Пойди с ней разберись, прежде чем ты нас будешь учить, как нам там быть. Но я вам должен сказать, ну, он не женился, это не является обвинением в его адрес. Он реально понимал, что если жениться, да, ну, а еще представьте, вот он сын Божий, а тут сын сына Божьего, а тут внук сына Божьего. Вы понимаете, тут династия преподобных начнется, сами понимаете, и потом какой будет позор. Тут много есть таких аспектов, которые мы можем не понимать, но которые Христос понимал. В том, что он не женился, нет никакой вины. С другой стороны, да, вот, а как можно вот людям говорить о том, что надо делать, как надо, как воспитывать, как жениться? Но если ты не женился, да, если ты не испытал вот этих всех, как говорится, проблем, которые бывают у людей, женатых и замужних, вот как ты посоветуешь, что ты скажешь? Вы сами понимаете, тут ничего нельзя сказать. Вот неженатый священник говорит там в семье, в которой ругня, споры, разногласия. Ты знаешь, ты вот так, отнесись вот так. А ты, кто-то возьмет и скажет, а ты вообще женись и вот попробуй вот все эти свои, как говорится, советы применить в своей жизни. И ты поймешь, что ты вообще не Бенни Мэнни Кукареку в этом деле. Поэтому вы видите, да, есть плюсы, есть минусы. Ну вот мы прочитали, вот написано, вот так написано. Нравится, не нравится, это другой вопрос. Так написано, так должно быть. Еще одно место Писания. Прочитаем. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 10 по 17 стихи. Апостол Павел говорит такие слова. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». Какое основание? Церкви. Вот этой же церкви в Коринфах. Значит, положил основание. И еще раз напоминаю, у нас тема, да? Фундамент, на котором стоит Вселенная. Текст в основе. Если основание разрушено, что сделает праведник? То есть, если неправильное основание, то дом стоять не будет, там хочешь его штукатурь, хочешь трещины замазывай, все равно дом будет трескаться, трескаться и валиться. Так вот, я как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. То есть, вы видите, да? Кто-то положил основание, он должен точно знать, что за основание ложит, созидая церковь и создавая. Павел говорит, я положил, но потом ушел. Но здесь кого-то я поставил, и кто-то должен продолжить вот это дело. И сказано, каждый смотри, как строит. Что строит, из чего строит, что стоит в основании этой стройки, да? Мы только что прочитали, что должен епископ иметь, чтобы иметь основание и чтобы правильно строить на правильном основании. Дальше такие слова. Ибо никто, имеется в виду, никакой служитель, ни в какой христианской церкви не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И у нас такое простое объяснение. Мы церковь Иисуса Христа в основании нашей церкви, Иисус Христос. Все. Поэтому мы церковь Христова. Ирио, а как вы вообще смотрите на святость? Это невозможно. А бороться с грехом? Не дай Бог. Подождите. Какой Христос? В каком основании у вас находится? Это абстрактная фраза. Назвали, взяли, знаете, жена взяла фамилию мужа, вышла замуж и... Кроме того, что фамилия и свидетельство о браке, да, больше нет ничего. Она крестилась как бы в мужа. Взяла фамилию, пришла к нему жить и говорит, ты должен меня обеспечивать. Ты понял? Работать не должна. Хочешь, чтобы у меня был порядок, гувернантку, там, служанку бери, кухонную работницу бери. Вон, иди там, заказывай готовую пищу, да. Но я крестилась в тебя. Фамилия твоя. Живу у тебя, все остальное ты должен прислуживать. Понял, да? Что получается? Мы просим Господа, даем команду, махнул, пусть косят, да? А ты что должен делать? Бороться не надо, усилия не надо, грех непобедим, спасаемся по благодати, бедный я человек, да? Это называется основание? Я вам говорил, основание, которое есть Иисус Христос. Мы крестимся в Иисуса Христа. Вот основание. Но мы крестимся в любовь Христа. Мы крестимся в смерть Христа для греха. То есть, другими словами, Иисус Христос – это святость, это праведность, это чистота, это доброта, это любовь, которая никогда не перестает. Вот что обозначает основание, которое есть Христос в фундаменте церкви. Дальше читаем. Строит ли кто на этом основании? Из золота. Действительно, к святости ведет. Из серебра, драгоценных камней. Ну, здесь как бы так, видите, золото, серебро, драгоценные камни, степень ценности разная. То есть, но как бы все ценное, все драгоценное, да? Кто-то из дерева, кто-то из сена, кто-то из соломы. Так вот, если наша церковь стоит, как мы говорим, на основании, и этим основанием является Иисус Христос. И мы говорим о том, что грех непобедим, святость невозможна, усилия не надо, крест тем более не надо нести. Просто благодать, любовь, ведь причем незаслуженная. Я задаю вопрос, из чего мы вообще строим? Вот обратите внимание, серебро, золото, драгоценные камни, дерево, сено и солома. Чему мы учим людей? Что мы им даем как основание для их веры? Вы видите материалы? Золото, серебро, камни драгоценные, дерево, сено, солома. Слушайте, каждого дела обнаружится. Вот пастырь строит, пастырь учит церкви чему-то, да? А дело каждого пастыря, правильно он учил, из нужного ли материала строил, правильно ли основание под фундамент дома этого человека подводил, да? Каждого дела обнаружится, теперь слушайте, ибо день, какой? День искушения. Вот когда на членов церкви постигает искушение, да, спор, разногласия, обвинения, там, сплетня, ну, дележка денег, да, вот день искушения, день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Ну, теперь слушайте, дом из золота, да? Огонь, золото, не, золото не сгорит, серебро не сгорит, драгоценные камни не сгорят. Да, покроются там какой-то сажей, но останутся. Если из дерева строил, ну не сразу, но как разгорится, будет пожар. Если сено и соломы, так тут, как говорится, только, как говорится, черкни искрой, черкни спичкой. Все. Вот смотрите, те, которые чуть что не так сразу вспыхнули, это постройка из сена, соломы. Чуть дольше выдержит, но потом полыхает, это из дерева. А вот те, которые не горят, это из золота, серебра и драгоценных камней. Помните, да, Небесный Иерусалим в Откровении описан. И там вы помните, что-то из жемчужины ворота, да, что-то вообще камни драгоценные в основании, в фундаменте, и вверху там все драгоценные камни. Помните, да? Вот если мы не учим святости, если мы говорим, что грех не победим, ну, народ это все должен и доказывать, конечно, чтобы, как говорится, доказать правдивость слов священника. Это, хотя его священником нельзя назвать, и правильно, что они сейчас называются пасторами. Не, даже не пастырями, и тем более не священниками. Пасторами. Потому что со святостью ничего общего у них нет. Вот, когда народ грешит, в семьях ругаются, спорят, дети невоспитанные, подсказать ничего нельзя, на работе, как говорится, дрязги, споры, далее обиды, недовольство, раздражение. Вот я вам хочу сказать, вот смотрите, вот день искушения, вот оно испытание, и вот огонь показывает, что священник строил то, что на небо взято не будет. Все, что сгорело, не подлежит переносу с этой земли в вечность. Вы видите, да? Огонь – это есть испытание. Если золото, то оно еще больше очистится от шлака. А если сено, солома, тут дерево, тут, как говорится, ничего не очистится, все сгорит, и ничего, кроме пепла и золы, не останется. Теперь дальше написано. Значит, вы поняли? Показатели того, насколько епископ, там священник соответствует занимаемому положению, да, соответствует занимаемой должности, показателем является жизнь паствы. Если она грешит, если она не может жить свято, не знает, что и как победить в себе, да, и священник говорит, даже если говорит, что надо победить, но не может объяснить, потому что сам в себе этого никогда не испытывал, да, то я вам говорю, тогда вопрос, кто тебя поставил, чему ты научил, когда твое дело сгорело? Что ты за прораб, что ты за бригадир, который ты строил, все завалилось. И дальше написано, у кого, имеется в виду у священника, дело сгорит, у которого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Какую? Теперь слушайте. Награда не за служение, не за должность, которую ты занимал. Награда за коэффициент полезного действия твоей работы. Если ты учил людей, и эти люди научились устоять в святости, то есть ты их приучил к тому, что они действительно являются тем камнем, тем духовно рожденным свыше человеком, христианином, к которому лукавый уже не прикасается, вот только за это ты получишь награду. Не за труд, а за результат. Потому что можно трудиться, и дом упадет. Так что сколько тебе заплатить за то, что дом упал? Тебе надо высчитать еще за стройматериал. Вы видите, да? награда будет за спасенного на небе человека, а не за приведенного в церковь, и не за то, что ты его крестил. Плохо крестил, плохо привел и не туда привел, если он находится в церкви и продолжает грешить. С награды не получишь, а вот по спине получишь. Я образно говорю, да? Там не по спине будет, там будет озеро Онега. Просто так все говорит. Бить никого, никого не будет, все будут плавать и греться там. У кого дело сгорит, то есть... Если, смотрите, у кого дело сгорит, тот потеряет урон. Какой? Награды не будет. Написано, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Головняк как бы из огня, да? И некоторые вот говорят, вот видите, ну вот мы должны стремиться к святости, но если у нас святость не получится, наше дело сгорит, мы все-таки психуем, обижаемся, раздражаемся, разводимся, женимся, опять замуж, опять выходим, да. Ну мы потеряем урон, да, венца нам на голову не дадут с 15 и 17 звездами, да, а сам спасется. А кто-то говорит, ну и слава Богу, ты подумаешь, мне там звезды на небе надо. А жить же буду вечно, да, летать буду, да, есть буду. Отдыхать буду, в раю буду валяться, да, ну и все нормально. Здесь сказано про пастыря. А вот у кого дело сгорит, это кто будет психовать, обижаться, раздражаться, да, то его дело сгорит, и сам он не спасется. Здесь речь идет о пастырях. У кого паства сгорит в момент искушения, то есть, как говорится, психанет, сорвется, обозлится, будет ненавидеть, да, и так далее, тот потерпит урон, награды не будет. А почему написано «сам спасется»? При условии, что вот искренне учил добру, сам был добрый, сам был честный, но его так воспитали, но не объяснили мудрость, это его воспитание. И он говорит вот людям, надо любить, надо стараться, а вот как достичь, как объяснить, вот как, чтобы они такими стали, он не знает. Поэтому он спасется, потому что сам свят. Ну, понятие, конечно, тоже относительное, свят. Ну, сколько понимал, он так и был свят. Он призывал к любви, к добру, но не мог объяснить. Тогда вопрос возникает, зачем ты становился епископом? Ну, вот смотри, люди, которые доверяли Богу в твоем лице, они погибают. Тебе не жалко? Ведь ты же взял на себя миссию учить их привести к Богу. Ведь ты их привел в церковь. Ты, да, ты говорил, надо быть свято, надо жить свято, надо крест нести, надо распинать. Ну как распинать? Они так и не поняли. Ну я же показывал и в вечере, вот так. Люди, ты видишь, ты не донес информацию доступным, понятным образом. Вот. Вы поняли? Если его обличали, ему говорили, ты этого не вот надо вот так, нет, он на своем настаивал. И поэтому его дело сгорело, и люди его не могут проявить святость в момент искушения, да, он сам не спасется, потому что он отвергал вот эту подсказку. Он отвергал вот этот свет, который Бог давал ему через кого-то. Но если ему никто не говорил, он сам не понимал, сам жил свято, был довольно честен и благороден, но не умел объяснить, и как умел, так объяснял, но дело его сгорело, да, спасется, но, как заметьте, как бы из огня, вот как бы еле-еле, как говорят, душа в теле. А теперь обратите внимание, какое основание, какое здание должен строить тот, кого Бог построил, да, и что должно получиться, что такое вот это основание и вот эта постройка, которая стоит на этом основании. Разве не знаете, что вы храм Божий? Кто вы? И вы священники, да, епископы, апостолы, и вы члены церкви, все мы вместе, как кирпичики, складываемся в храм Божий. И каждый из нас еще в отдельности тоже является храминой Божьей, да? Так вот, разве вы не знаете, что церковь должна быть храмом Божьим, что в этом храме должен жить святой Бог? И может ли быть храм нечистым, когда Бог чистый? Может ли храм быть грешным, если Бог, который должен жить в этом храме, святой. Разве не знаете, что вы храм Божий? И слушайте, и Дух Божий, я чуть по-другому скажу, и Дух Святой живет в вас. Но не может быть Святой Дух в несвятом человеке. Что общего между Христом и Велиаром? Между праведностью и беззаконием. Заметьте, Бог, Дух Божий, святость, праведность. Мы тоже должны быть таковыми. Вот дом, который строит тот, кого поставил Бог. И он будет именно такой строить. Святой храм Божий, чтобы в нем жил святой Бог. Теперь слушайте. Если кто разорит храм Божий, как разорит? Но разорение святого храма – это когда он превращается в вертеп разбойников. Люди живут в грехах, верят в невозможность победить грех, да? Произойдет в момент второго пришествия, мы в мгновение ока, вдруг глупые станут мудрыми, станут благодетелями, да? У нас такая вера. Кто объяснит людям, что грех непобедим? Кто объяснит людям, что мы бедные люди, нечего, как говорится, пыжиться и стараться бороться с грехом? Что это надо просить Бога, и если Богу будет угодно, то Он нас сделает святыми. Вы слышите? Объяснение. Значит, если я не святой, то Богу было не угодно, за что же меня тогда Бог будет наказывать? Так вот, дорогие товарищи священники, если кто разорит храм Божий, научит, что давайте не смотрите на меня, и я не буду смотреть на вас, будем смотреть на Христа, и не будем говорить о грехах. Кто научит, что грех непобедим, что усилия не надо, что Царство Божие силой не берется, что крест не надо, что порабощать, усмирять плоть свою не надо, что должны сражаться до крови, да, что этого не надо. Кто разорит храм Божий, кто научит людей, что грех непобедим, и люди будут грешить, того покарает Бог. Вы обратите внимание, вот он уже не спасется. Ибо храм Божий свят, вы слышите? А этот храм, чтобы вы знали и не сомневались, однозначно указан. Вы. Вы видите, да? Что является основанием? Христос в церкви. Конкретно, кто является камнем, основанием в церкви? Священник. Какие должны быть люди в этой церкви, чтобы они были храмом Божьим, святыми? Вы видите, да? Разнобоя вообще никакого нет. Полнейшая гармония, полнейшее единство и взаимосвязь вот этих библейских мест, которые мы с вами читаем. Вот оно основание, вот оно строение. И если церковь будет этого достигать, мы опять вернемся к первому христианскому образцу, первой христианской церкви. У всех будет одно сердце, у всех будет одна душа. Не будет здесь бедных, не будет богатых, все будут одинаковые. Будет так называемый, некогда проповедуемый советской властью коммунизм. Вот оно, Царство Божие. Нет превозношения, нет споров, нет разногласий. И заметьте, это не то, что кто-то своей сильной рукой всем заткнул рот. Изменится внутренний мир человека. Человек перестанет гордиться, будет понимать, что хорошо, что плохо в этом. Ну, в гордости не будет хорошего, это так уже сказал. Будет разбираться в этих вещах. Это будет осознанный выбор, осознанное поведение, да, когда я буду понимать законы бытия, бытия небесного, когда действительно радость, мир и праведность во Святом Духе. Вот тогда церковь, вот это будет проповедовать Евангелие Царствия. А сегодня мы проповедуем Евангелие вечерь, дней, субботы, воскресенья, там, пятницы, вечерь, крещений, омовений, обрядов, символами доктрины. Но не Евангелие, которое делает Христа царем нашей души. Вот оно основание. Вот он наш образец. Вот для чего пришел Христос, вот что Бог хотел показать нам людям. Хотите жить свято? Хотите быть на небе? Хотите жить в мире, любви, взаимопонимании, да? И в радости? Вот я посылаю сына, вот идите у него учитесь. Вот в него креститесь, в его святость креститесь, у него учитесь. Он образец, видевший его, видел и меня. А вот этого образца у нас нет. У нас, у христиан, отняли, сделали Христа, который не образец. Да, он спаситель, да, он свят, да, он праведен, но подражать мы не можем. А в этом мире вообще нет вообще никакого образца. Поэты, писатели, политики, экономисты, вот будем говорить, иконы этого мира. Ну, в одном он чем-то разбирается, в другом он где-то пролетает. Поэтому Христос. Другого основания, другой истины, другой морали быть не может. Высший и лучший образец, которому нам надо подражать. Я на этом заканчиваю наше сегодняшнее общение. Да? Вы сегодня получили еще определенную информацию по теме. Вот какое должно быть основание у церкви. И заметьте, если не будет этого основания, никакой праведник, никакие призывы, никакие проповеди не исправят состояние человека и состояние церкви. Как бы мы ни молились, чтобы Бог благословил семью, муж, жену и объединились в любви и радости, если в основании мужа и жены не будет святость, никогда эта семья не исправится, сколько бы мы ни молились, хоть даже лоб бы разбили. Ничего Бог не услышит, ничего не сделает, никакой праведник не может создать, скрепить, клеить, не знаю, там этим липучкой, скотчем, да, это здание, под которым нет фундамента, который стоит на песке. Вечери, омовения, обряды, доктрины – это не фундамент, это не основы истины. На небе всего этого не было, нет и никогда не будет. На небе святость, святость и только святость. Нет другого ничего, что является фундаментом и основанием духовной постройки в вечности. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Сами читайте, сами размышляйте. Как я еще раз повторюсь, не раз уже вам говорил, не надо слепо верить мне то, что я вам читаю. Сами читайте, сами проверяйте с другими местами писаний, сравнивайте, да, чтобы вы видели, что действительно вот оно основание, и вот только тогда вот с такими людьми можно что-то строить, чтобы оно не упало. Нет морали, нет святости. И я вам хочу сказать, ни одна страна не возродится, ни одна партия не возвысится, никогда не было счастья на этой земле и никогда его не будет. Самое обидное, что и в нашей церкви, в нашей, я имею в виду, вообще христианской, тоже этого нет. С чем мы стоим перед этим миром? Что мы можем предложить, кроме того, что мы ничего не можем? А вот больше ничего у нас и нет. Думайте, размышляйте и делайте выводы.